Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее и бодрое июньское утро. В эфире радио «Спутник» начинает свою работу. В студии обозревателей Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оля, привет.
Привет, Леш.
Ну что, сразу к новостям. Да, в Японии арестовали помощника капитана российского судна «Амур». Он нес вахту в момент столкновения с японской шхуной, которое произошло в конце мая у берегов острова Хоккайдо. В результате траулер перевернулся, и в результате происшествия погибли три моряка.
Три японских моряка, да. Вообще вот российские моряки, они подняли на борт пятерых японских рыбаков, но вот трое из них погибли от переохлаждения. Кстати, вот ранее сообщалось, что арестован штурман, однако в Генконсульстве России в Саппоро сказали, что в СИЗО все-таки помещен именно третий помощник капитана «Амура» Павел Добрянский, который, вот как ты уже сказал, стоял на вахте в момент происшествия. Вот мужчину заподозрили в нарушениях во время выполнения служебной деятельности и маневрирования транспортного средства. Но вот сейчас как раз, видимо, предстоит расследование, предстоит выяснить, что же на самом деле произошло, да, вот причина столкновения, потому что в российском генконсульстве предполагают, что авария могла случиться из-за сильного тумана, и на шхуне «Амур», возможно, на траулере «Амур», возможно, не заметили японскую шхуну. По обычному маршруту шло российское судно, а японская команда в том же районе занималась ловлей краба-волосатика.
В общем, трагедия большая на море, погибшие люди, да, это всегда ужасно. Такое морское транспортное происшествие обсудим с членом Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш с нами на прямой связи. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот хорошо, да, что мы связались с вами, потому что возникает вопрос, ну вот случилось происшествие, от которого никто ни в одной точке мира не застрахован. Такое может быть и на суше, и в воде, и даже, к сожалению, в небе. Но, учитывая отношения между двумя странами, будет добавляться некий политический оттенок в случившееся происшествие, ну и как следствие в судебные дела, в следственные дела и так далее?
Да нет, я думаю, что здесь будет в первую очередь все-таки не политический вопрос, а вопрос, другой вопрос, это будет экономический вопрос, что японская
сторона...
А вот как
сторона, раз, да, Кирилл Евгеньевич, изъяты документы у судна. Я вас перебью, потому что судно не может выйти в море, и сейчас вот обсуждаются условия компенсации с японской стороны.
Да, так вот этот вопрос, наверное, будет более существенно. То есть понятно, что японская корпорация будет делать все, что угодно в суде для того, чтобы доказать, что вина была на российской стороне и что российская сторона должна все это компенсировать. То есть здесь вопрос на уровне желания там, коммерческого субъекта в полной мере, в общем-то, не понести убытков, а по возможности, в общем-то, и слегка себе их компенсировать. Вот. И это, наверное, это будет главным, собственно, мотивом сегодняшней ситуации. То есть масштаб совершенно не тот, что показывается это политическим событием.
А скажите, пожалуйста, участие российского государства в защите моряков и в защите арестованного помощника капитана, каково может быть и каково должно быть?
Ну как, оно осуществляется, это консульский доступ. Это оказание всей правовой помощи. Вот, то есть это то, что любое государство представляет любому своему гражданину. То есть, или, по крайней мере, обязано предоставить. То есть консульский доступ и защиту прав, то есть тем, чтобы все было не только по букве, но и по духу закона.
А все-таки, как вы считаете, можно рассчитывать на объективное расследование? То есть, да, вот к чьей стороне больше будет прислушиваться японский суд? Потому что, с одной стороны, российский генконсул Марин говорит, что шхуны там и не должно было быть, потому что слишком далеко от берега, да? И в то же время есть свидетельские показания японских моряков. Выживший член экипажа японской шхуны сказал, что столкновение произошло по вине россиян, и что именно российское судно врезалось в японскую шхуну. Причем надо понимать, что российское судно было в разы больше, чем японское.
Конечно.
Это шхуна.
Но дело в том, что как суд будет решать, как он будет принимать аргумент в рассмотрение, мы не можем с вами предугадать. То есть понятно, что здесь абсолютно, то есть нигде абсолютно объективного суда не бывает. Это нонсенс. Но, с другой стороны, любое судебное решение выносится в каких-то вот смысловых и фактических рамках, игнорировать которые достаточно сложно. Вот, поэтому, насколько можно защитить российскую позицию, ну, настолько, естественно, она будет защищена. Но для японского суда и для японской корпорации ситуация же очень просто выглядит. Да? То есть, что понесен ущерб, значит, кто-то должен его компенсировать. И пока это выглядит ровно в этом вот контексте. Это не политический вопрос.
Ну да, будем надеяться на такую непредвзятость следствия и суда, и, в общем, что справедливость, ну, в таком юридическом смысле восторжествует. Случилось...
Ну, там все-таки погибли три моряка, да, поэтому, естественно, беда, будет вопрос идти о компенсации.
Безусловно, да. А не переключайтесь, у нас есть еще одна новость через короткую паузу. Бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков сообщил в телеграм-канале, что уехал на Украину.
Да. Ну, он также написал, что его решение поддержали родные и близкие, в адрес которых также поступала серьезная информация об угрозах и рисках. Это слова Гудкова. И супруга Дмитрия Гудкова, Валерия, она подтвердила РИА Новости подлинность сообщения мужа в соцсетях. Вот. И в то же время источники в СМИ отмечают, что, уехав, Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Так что в ближайшее время следствие может обратиться в суд и попросить заменить ее на иную, вплоть до заочного ареста.
Вообще какая-то странная история. Мы напомним, да, что Гудкова сначала задержали, потом арестовали, а потом также скоропостижно выпустили.
Внезапно отпустили, да, около Макдональдса. Да. Да, причем сначала сказали, площади, что везут куда-то там в очередное, да, там, да, отделение, да, полиции. И вдруг довезли до Пушкинской, выпустили и помахали ручкой.
Да, в общем, Кирилл Генч, ну, как-то прокомментировать, во-первых, что касается вот этого задержания и освобождения Гудкова, с чем это может связано? Сам Гудков, вот я читал, что он говорит, что за него, простите мне терминологию, слушателям обращаюсь, вписались якобы многие, значит, политические силы, и в том числе некоторые говорят, что у Гудкова есть политические сторонники в элитах
и
так далее.
В мэрии Москвы даже я читала, по-моему, да, если не ошибаюсь.
И именно благодаря этому Гудков оказался освобожденным.
Не, ну, не было бы политических сторонников в элитах, то понятно, что не было бы и либерального дискурса столь мощного в условиях России. Угу. Вот, то есть в этом плане понятно, что для меня вопрос с отъездом Гудкова – это вопрос создания дополнительного пиара вокруг собственного имени, потому что на самом деле Гудкову нужно, чтобы про него не забывали. Вот, либо на самом деле это опасение того, что вдруг что-то на него такое раскопают, учитывая, что и среди высказываний Гудкова, и среди, в общем-то, тех источников финансирования, которые есть, наверняка будет найдено то, что так или иначе будет подпадать и под букву, и под дух российских законов. Вот. Но другой вопрос, что если тебя отпускают, в общем-то, столь же внезапно, то явно не для того, чтобы потом все это возобновлять.
Вот как раз не знаю.
Давайте еще мы забыли все-таки упомянуть все-таки суть дела, суть обвинения. Оль, подожди секундочку.
Дело.
Надо
возобновлено, вернее.
Мы не сказали, собственно, почему его задержали. Ему
из-за неуплаты
вменяется...
долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы.
Да, миллион
вообще
рублей.
Вообще вот по этим историям никогда не заводят уголовные дела.
Так говорят. Мы не знаем.
Но, во всяком случае, прецедентов не было. С Гудковым он первый.
Ну, не уверен. Не уверен. По-моему, с ЮКОСом, Ходорковском были...
Ну, не надо путать, там какой-то подвал был, который брали в аренду, и ЮКОС. Ну, разные абсолютно.
Речь идет о долгах. Просто вы говорите о прецеденте.
Да.
Наказывает ли государство за неуплату налогов? Да, наказывает. Любое ли государство это делает? Да, любое. Имеет ли размер значения? Ну, наверное, имеет. Вы же помните, кстати говоря, Серебрякову с Гоголем центра, там же тоже речь шла о достаточно вольном обращении с бюджетными деньгами, которые, в общем-то, не туда пошли. То есть здесь вопрос в том, что верим ли мы, что ситуация, что договор с мэрией был осуществлен абсолютно не на некоррупционных основаниях. Угу. Если мы в это верим, то Гудков абсолютно невиновен. И он полностью в своем праве. А если мы допускаем вот такую крамольную мысль, что там могли быть довольно сильные коррупционные основания, и цена могла не соответствовать, в общем-то, уплаченной, заявленной, то да, тогда предмет для уголовного дела есть.
Но в любом случае, что касается его политического будущего, как вы думаете, он сможет баллотироваться в Госдуму?
Дело в том, что нет, наверное
уже не может.
При наличии уголовного дела, которое не законченное, которое не завершено, это проблематично. Вот. Другой вопрос, что если бы у Гудкова был понятный план, проект будущего России, да, то есть вот то, что, в общем-то, мы очень хотим услышать хотя бы от власти, мы от власти этого особого не слышим. То есть мы слышим программу сегодня на сегодня, но мы не слышим программу сегодня на завтра. Но, окей, хорошо, власть ее не генерирует, хотя, по идее, могла бы это сделать. Но оппозиция, которая претендует на власть, могла бы такой проект будущего сделать? Могла бы. Но, в общем-то, фамилия Гудкова и проект будущего, вот этого видения завтрашнего дня России, это две очень большие разницы, которые вот находятся на фантастически большом расстоянии.
Концептуально, вот на ваш взгляд, вот этот уезд на Украину, это с точки зрения политики, с точки зрения целевой аудитории самого Гудкова, насколько это там выверенный
вообще,
шаг?
Украина – это промежуточный пункт. По словам Гудкова, он хочет добраться до Болгарии.
Ну, а что он сразу? Ну, неважно, вот, да. Вот, ну, вот нас, вот, в принципе...
Вот Болгария, да. Как раз стратегический центр. Вот, на самом деле, получается... Не, ну как, понимаете, в чем дело? Когда у вас аудитория верит в то, что вы делаете, да, вот вы главный угнетенный. Вот у вас есть злодейское государство, которое только спит и видит, как сделать вам что-то плохое. Угу. Что бы вы ни сделали, оно будет интерпретироваться в этой черно-белой системе. Тут в этом логическом утверждении дело в том, что пропущено обычно одно звено. Это уже, если мы пойдем принципом логики, то любое утверждение из области, скажем, онтологии, картины мира, когда я говорю, что Земля круглая, и любое действие, которое происходит на Земле, могут легко быть подставлены манипулятивным образом как причины следствия. Потому что я здесь беру и выбрасываю промежуточный этаж, который называется там система ценностей, которая объясняет, что хорошо, что плохо в рамках этой картины мира и так далее. Поэтому, когда вы веруете, вас не интересует это промежуточное звено. Оно выкинуто из этой логической схемы.
Ну вот, Кирилл Ильич, все же, вот смотрите, да. Давайте, да, возьмем вот эту часть, там, назовем ее условно-либеральную, значит, часть электората. Вот с их точки зрения уезд на Украину – это отказ от готовности бороться, сражаться, значит, идти до конца и класть себя на заклание, значит, в борьбе с кровавым режимом.
Он же не добровольно уехал, да. Леш, или... понимаешь, тут нет, разные
или...
вещи.
Или...
Он был вынужден покинуть Россию.
Или наоборот, поступок заботиться о себе и так далее. Вот система плохая вынудила.
Кто-то будет предполагать первую причину, которую вы сказали, но вежливо промолчит. Угу. А прилично будет говорить, конечно, о второй.
Хорошо.
Там же пострадал не только он, а родственников сколько.
Тетя
там. Там же
тетя,
обыски, да, велись, да, там, я не знаю, у человека там 30-40, наверное.
Ну, нет, не 30-40, там речь идет о...
Тетя пострадала, она в СИЗО просто была помещена, а обыски проходили у очень многих, и у друзей, и у близких, и так далее.
Ну, а 40 точно не шла речь.
Нет, там очень много людей было задействовано. А сколько ОМОНа и полиции было задействовано, еще больше, когда на дачу к нему приехали. Поэтому, ну, я не знаю, это не добровольное...
10 человек писал сам Гудков.
Недобровольный отъезд на Украину. В общем-то, он был вынужден сделать.
Дело в том, что занятие политикой, причем занятие политикой в определенной нише, да, то есть ниша несистемной оппозиции, предполагает готовность платить некую цену, да, и готовность отстаивать свои идеалы, свои убеждения. И если бы эта твердая позиция была, то я думаю, что, в общем-то, и наезды ОМОНа, и все остальное воспринимались бы, как, скажем, не только сторонниками, но и достаточно широкой общественностью, как нечто аморальное, нечто неправильное, нечто несправедливое. Но этого же не происходит. Значит, не существует, то есть нет ощущения вот этой вот твердости, веры в свои идеалы, свои убеждения, нет готовности их отстаивать. То есть начинается же с этого. Вспомните, как действуют любые революционеры, как и Ленин действовал, сколько раз они сидели. Сколько раз боролись, сколько раз ссылку шли.
Но мы знаем большевики. Другой пример, да, когда тоже оппозиционер вернулся и пошел в тюрьму.
Идеалы они же не предавали.
Да, да, да. Спасибо большое. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на прямой связи. У нас есть еще новости. Соединенные Штаты Америки готовы продолжить общение с Россией в случае, если Россия, Москва, изменит свой курс. Об этом говорит госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Причем он сомневается, что, в общем-то, Россия это сделает.
А говорит, в чем должен заключаться смена курса?
Нет. Угу. Ну, мне кажется, это понятно, в принципе. Потому что Байден уже вот в последние дни говорил о том, что он будет поднимать тему прав человека на этом саммите. По словам Блинкена, вот этот саммит президентов Байдена и Путина вряд ли покажет, захочет ли Москва делать что-то подобное. То есть речь идет о смене курса. И вот в ходе встречи американский лидер намерен прямо сказать, чего ожидать от США, если агрессивные, ну, это дословная цитата, если агрессивные безрассудные действия против Штатов продолжатся.
То есть речь не идет о правах человека, а речь идет об агрессивных, безрассудных действиях против Штатов.
И о соблюдении прав человека в том числе, по мнению Блинкена.
Ну, он об этом сказал или ты предполагаешь?
Я, в принципе, предполагаю, но накануне буквально звучали эти сообщения по поводу того, о чем Байден будет говорить на встрече с Путиным.
Ты увязываешь эти две вещи.
Да, он сказал, что будет акцентировать внимание на правах человека.
Я, конечно, читал, да. Но ты увязываешь заявление Блинкена и предстоящую встречу.
Безусловно, конечно.
А политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот, может быть, вы объясните, а что значит смена своего курса? В чем она должна заключаться? Вот в том, что предполагает Ольга, права человека, или то, что говорит Блинкен, агрессивные безрассудные действия против Штатов?
Ну, сюда можно увязать все, что угодно. И кибератаки, там, и вмешательство в выборы, и так далее.
Во-первых, улыбку вызывает само по себе это заявление. И такое ощущение, что мы возвращаемся во времена действительно Советского Союза, ну, потому что и президент Соединенных Штатов такой соответствующий, который Советский Союз знает и помнит лучше нас с вами. Вот, в общем-то, он человек из тех времен, да, вот, с Громыко общался, да, и, видимо, вот он на встречу с Путиным видит как бы таким с Громыко номер два, зная, что это мистер нет, что с ним, в принципе, договориться-то не получится на американских условиях, но сказать-то все равно что-то надо, иначе это будет не Америка. Конечно, речь идет, изменились в чем времена? Речь идет, конечно, в чем они не изменились? Речь, конечно, идет о следовании просто американскому курсу или американским курсам. То есть Россия должна следовать в фарватере, даже в кильватере, наверное, знаете, в кильваторной струе американской внешней политики, тогда Россия будет соответствовать вот американским представлениям о мире. И для этого уже меньше будут даже важны соблюдение прав человека внутри России. Главное, чтобы соблюдались интересы Соединенных Штатов вовне России, за российскими границами, за российскими пределами. Это первое. Но что изменилось? Если раньше, желая достигнуть вот этого результата, да, к Советскому Союзу предъявлялись претензии, ну, например, речь шла о сокращении ядерных вооружений, да, это можно посчитать, это все понятно, и на это Россия готова, например, да, на какие-то переговоры там, по ядерному сдерживанию. Но теперь в современном таком мире постмодерна речь идет, как правило, о том, что невозможно ухватить, посчитать, увидеть, ну, например, кибератаки, да. Вот киберугроза, она вроде бы всегда есть, и вроде бы ее нет. И вроде бы нельзя посчитать масштабы этой угрозы, и вроде бы нельзя этих хакеров посчитать. И очень удобно. Не,
масштабы как раз посчитали. Вот что касается хакеров, трудно определить их происхождение.
Ну, да, конечно. Масштабы тоже
огромные. Не. Буквально была хакерская атака на американский мясокомбинат.
Мясокомбинат, да, это на пайп, на трубу. Но там еще, когда речь шла о SolarWinds, еще в прошлом году вот эта атака, они сами говорят, что мы не можем. Ну, а как ты определишь, сколько информации у тебя похитили в электронном виде, если она у тебя вся как бы в компьютерах? Поэтому действительно... сложно.
Мало того, что мы не просто не можем, говорят американцы, ну, как бы адекватные, здравомыслящие американцы, мы, во-первых, не просто не можем посчитать масштабы этих потерь и угроз всяких, да, но мы, в принципе, не можем ухватить за руку никого, да, но если мы никого не можем ухватить за руку, то это, конечно, Россия. Ну, а кто же еще может так умело все делать? Поэтому, в принципе, ответ на все вопросы есть. Об этом будут говорить. Об этом будут говорить, конечно, и вроде бы, наверное, вот эти бантики в виде прав человека, есть такое ощущение, что будет эта волынка вновь, эту затянут волынку, вроде бы эти бантики вроде прав человека будут все-таки на этот новый тортик киберугроза, агрессивная Россия там и так далее, на положены сверху, да, такая вишенка на торте. Но мне кажется, все-таки основное, да, вот это именно вот эти современные угрозы, которые никто еще не осознал до конца, и по большому счету договариваться бы с Россией об этом надо. Россия предлагает, давайте мы какие-то общие правила разработаем. Да? А то вот у нас что получается? У нас угроза, исходящая с территории там, определенного государства, она не учитывается. Ну, например, кто-то сидит в Литве, да, и, вернее, в Польше, и с манипуляциями своими в интернет-пространстве фактически пытается разрушить ситуацию, довести до хаоса ситуацию в Беларуси. Вроде бы Польша за это не отвечает. Но появляется какой-то хакер с русской фамилией, а находится он где-нибудь, не знаю, там, в Южноафриканской республике. И, понятно, за это отвечает уже Россия. Фамилия-то русская, понимаете? Вот эти стандарты, если бы не были двойные...
Ну, в Беларуси тоже много русских фамилий, поэтому это совсем не очевидно.
Опять России. Ну, нет. Ну, всегда все не очевидно, да, для нас. Да, мы понимаем, что нужны правила какие-то. Но для Соединенных Штатов сейчас все очевидно. Везде Россия. Это, конечно, уже какой-то комплекс даже не полноценности, что ли. Даже удивительно.
А Россия-то что, Игорь Владимирович, что Россия, как, на ваш взгляд, может или должна реагировать на подобные заявления? Не замечать? Второй вариант.
Да. Мы под Россией подразумеваем грядущую встречу все-таки Путина и Байдена.
Да.
В данном случае нам хочется понять, а как Владимир Владимирович будет на все эти претензии отвечать. Я думаю, что мы на этой встрече обменяемся...
Мы белые и пушистые, уже был ответ дан.
Да, но мы обменяемся уже глаза в глаза этими своими точками зрения на мировые процессы. Байден выскажет свою, а Путин свою. И, к сожалению, мы, конечно, ни о чем не договоримся. Это вот я так предвижу ситуацию на этой встрече. Но вполне возможно, Владимиру Владимировичу хватит своих умений, он гроссмейстер, ну, я считаю, что они где-то во многом равны, но просто мы видим, как действует Байден, и понимаем, что Байден все-таки проигрывает.
Там, если коротко, Игорь Владимирович, Зеленский там намерен встретиться, заявил о готовности до 16 числа.
Вот Зеленский опасается как раз того, что гроссмейстер Путин переиграет гроссмейстера Байдена, и тема Украины вообще не будет включена в повестку. Поэтому, конечно, Зеленский хочет напомнить Байдену, что киберугрозы, права человека, это, конечно, важно, но важнее всего Украина. Если не будет звучать тема Украины на встрече, Зеленский, конечно, будет очень расстроен.
Спасибо большое. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на прямой связи. У нас есть еще одна новость. В России могут ограничить перевозки в страны, с которыми нет регулярного авиасообщения. Соответствующее предупреждение получили компании, которые перевозят туристов грузопассажирскими рейсами на Кипр и в Тунис.
Да, и вот в Ростуризме указали, что если вот такие рейсы отменят, то ответственность перед клиентами ляжет на операторов и, в общем-то, туристов. Об этом надо предупреждать. Предлагаю послушать мнение главы компании юриста для турбизнеса Байбородина и партнера Александра Байбородина.
Грузопассажирские перевозки – это единственный способ выжить и продавать хоть что-то, не останавливая бизнес. Мы посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас что-то сложно предсказать. Пока непонятно, последуют ли более жесткие меры со стороны государства. Но одно можно сказать точно уже сейчас. Если турфирма идет на такой риск и продает туристские продукты, включающие грузопассажирские рейсы, то пассажиры должны в обязательном порядке письменно уведомляться о характере предлагаемой им авиаперевозки. То есть о том, что перевозка выполняется грузопассажирским рейсом и что, возможно, незапланированная отмена такого рейса.
Ну, кстати, Леш, вот в эти выходные уже для авиакомпании на часть рейсов на Кипр были отменены, аннулировали рейсы.
Я, честно говоря, вообще не понимаю, что значит грузопассажирские. Это что, это как?
Вот, ну, самолет, физически, который груз должен перевозить, они перевозят туристов. Людей. То есть их используют для туристов. Вот эти лазейки хотят прикрыть.
Или просто под видом грузопассажирских обычный самолет пассажирский.
Нет, обычным в том числе не разрешают обычным.
Я понимаю,
запрашивали компании, разрешение
виду,
им отказали.
Номинально отмечают как грузопассажирский, а на самом деле он просто пассажирский. Вот большой вопрос. Хорошо, спасибо большое. Говорим Ольге Гавриловой.
Алексею Тимофееву.
Спасибо, пожалуйста. Впереди новости, никуда не переключайтесь.